Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёров Сережа, все дебри нарожал.
Девять часов шесть минут, четверг, 21 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Че ты разорался? Не знаю. Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И слушай, Сергей Даренко,
ну и что, я сегодня вышел, я сегодня еще умывался, был дождь, а потом вдруг я выхожу, и был дождь меняется снегом, я прям видел, как это происходит прямо на моих глазах, и снег, все. Хорошо, значит, я
и
думаю,
красиво.
Что... Ну нет,
ну,
а в каком смысле?
Мне как-то уютно.
Нет, я тебе объясню, я как дурак ушел в конверсах с работы, которые я переодел. Нет, я переоделся здесь, переобулся, и забыл, и учапал. И, значит, скакал сегодня по снегу в тапочках. Ну, как-то так смешно. В сменной обуви, я бы сказал. Ну, ладно, давай посмотрим погоду. Сейчас я быстренько посмотрю погоду, прежде чем мы приступим к каким-то очень глубоким с вами рассуждениям по поводу обращения Путина. Да, нет, смотрите, сегодня минус один, но ночью-то минус 10.
Да, ночью уже холодно.
Завтра-то днем минус 8, а ночью-то аж минус 12. Ты сюрприз для моих собак. Неприятный. Значит, потом в субботу минус 6, минус 8. И только в воскресенье опять лето. 24 числа будет, значит, соответственно, плюс 2. Потом плюс 3, плюс 2. Минус 1, 1, 1, 1, 3, 5. И, наконец, 7 марта, вот если до 7 марта у меня 5 градусов там. Ну, ты знаешь, вот это больше уже снег мешает, чем температура. Температура, если бы все просохло, мы бы попробовали, совсем просохло, мы бы попробовали бы по своему поселочку, может быть, уже на мотоцикле проехать. Ну, да, что там плюс 3, неважно. Правильно? Главное, чтобы просохло. Потихонечку.
Да.
Скорости небольшие.
Так... Вот поэтому погода как бы предупреждает вас.
Что,
не надо рисковать.
Что не надо, пока рано. Еще резина дубовая от холода. Да?
У нас еще март там, который тоже, знаете, бывает, что и задувает, и заметает.
Ну, бывает. Я очень надеюсь на глобальное потепление. Хорошо. И на ракеты я тоже надеюсь. И на... Что больше? Ты смотрела? Удалось тебе? Я прям вот полтора часа как есть посмотрел.
Да вы что?
Да.
Я не все.
Нет, ну я там вставал как-то к чайнику, может быть, в какой-то момент, но я не пропускал. То есть я смотрел прям по-настоящему, смотрел.
Ну я в записи смотрела.
В записи, да?
Да.
Ну скажи, пожалуйста, а что большее впечатление на тебя произвело? Мирная часть или военная? Если мирная, то что именно? Я в момент, когда мирная часть шла, я думал, вот где-то люди, ну, это ко мне не относилось, да, в основном, да. Хотя у нас какой-то есть материнский капитал, мне жена сказала, ну, который она, попробуй сказать, ну, я не знаю, где он, в общем, кстати, он где-то там, он нет, но он там, у Набиуллиной где-то, может быть, у Силуанова, где-то наш материнский капитал, хорошо. Но я думал, что какие-то люди в этот момент вскакивают с кресел, бьют себя по ляжкам и кричат: «Да, да, да, yes, yes, yes! Это про нас! Да, ипотека! Да!» Конечно, ну, как-то кто-то же был в восторге, да?
Да, безусловно. На самом деле я слушала и думала, что у меня есть тетя,
да,
третьего ребенка относительно недавно родила, и, наверное, сейчас она жалеет, что не сделала этого
попозже.
После послания.
Попозже. Вот третьего попозже собраться. Слушай, давай поговорим. 7373948, скажите, пожалуйста, вот вы как вы, в какой момент вы кричали: «Да, это про меня, да, это про меня, да, вот мне с ипотекой станет полегче, еще где-то». Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, здрасте, деревенский парень.
Здрасте.
Здравствуйте.
Ни в одном из моментов я себя по мягким местам не бил.
Вот как?
Объясню почему. Я себя буду бить тогда, когда вот наш президент сказал, что вот там надо миллиарды, там туда-сюда. Сергей, мне кажется, он рассказывал для два разных государства, то есть для своих, которые близко для него, которые покупают там за миллиарды квартиры в центре Москвы. А для нас он рассказал, ребята, к 700 рублей...
За миллиарды не существует квартир в центре Москвы? Или существует?
Миллионы.
Сотни миллионов,
наверное, есть. Сергей, абсолютно. Да. А для нас прибавка вам 200 рублей, ребят. Больше не ждите от нас ничего.
Ну и что?
И в один из моментов, Сергей,
да.
Сергей, послушайте. Да. В один из моментов я ехал в туннель.
Во как.
Лефортовский.
Вам посчастливилось?
И мне стало жутко.
Почему?
А потому что все, вот этим я больше и не услышал, что говорил.
Президент. Ах, вот, вот там не было трансляции, тогда вы
да,
не...
А, да.
Тогда наоборот, вам не посчастливилось, извините. Все понятно.
Понимаете?
Смотрите, значит, я должен сказать. То, что сказал деревенский парень, он сказал интересную вещь, которая схематически представляет собой российское государство. На самом деле российское государство, оно подобно поздней Римской империи, действительно есть некая чернь. Я имею в виду исторический термин, а не пытаюсь никого обидеть. Есть некая чернь, и есть некие элиты, которые приближены к ресурсу.
Угу.
То есть, понимаешь, да? Существует ресурс, назовем его просто. Это газ и нефть. Вот газ и нефть – это ресурс. Конечно, есть другие ресурсы, у нас бокситы, значит, пенька, дизентерия, и целый ряд других ресурсов есть. Их можно перечислить, металлы какие-то, кроме, значит, никелевой группы, еще какие-то.
Алюминий,
нет, я сказал, в момент, когда я сказал бокситы, это было алюминий, да, боксит. Но нет, вот это все у нас есть, из бокситов получают алюминий. Значит, это все у нас есть. А и к этому ресурсу приближена некая элита. Существует некое население, которое подобно римской черни, в хорошем смысле, то есть они граждане, они могут голосовать, как это не богопротивно, и тем не менее они не обладают никаким доступом к ресурсу. И, в общем, их надо подкармливать. Здесь единственное, что противоречит, это нафиг надо, чтобы они плодились. Вот нафиг, вот подожди.
Нет,
давай.
Подождите, чтобы обеспечивать
давай
работу
давай
ресурсодобывающих
нет,
компаний.
Давай в студии. Ты будешь элитой. Ты сейчас будешь элитой.
Давайте.
Я не знаю, но только ты, пожалуйста, держи себя в руках.
Я
будешь
держу.
Элитой, и у тебя есть газ и нефть у тебя.
Угу.
Да? И 17 миллионов квадратных километров. Значит, а я буду чернью, которая не имеет доступа к ресурсу. Я, так сказать, дядя Ваня. Я что-то такое делаю где-то, значит, на заводе, там, втулка. Я делаю втулку какую-то. Зачем? Не знаю, последние 40 лет. Понятно, да? Ты мне говоришь при этом, иди и плодись. Я спрашиваю, а зачем? Я тебе нахрена нужен, пойми ты. Если вот в этой схеме, когда элита приближена к ресурсу, а чернь отдалена от ресурса, ее надо подкармливать, чернь. Ты мне говоришь, Сережа! Сегодня день такой, я смотрю, это. Знаете, вот на бутылочку водки. Я говорю, Эль, какая ты все-таки благородная, высокородная и клевая, благоразумная. Действительно, вот сейчас вот, кстати, чуть-чуть вот надо выпить. И ты мне дала, я счастлив, пошел за тебя голосую.
Угу.
Понимаешь? То есть все по приколу, классно все. Ты понимаешь? И еще там где-то зайди в подворотню, расплодись. Где-то трахни кого-то. А тебе зачем это? Вот тебе, ты можешь внятно объяснить, для чего тебе, чтобы был не один Сережа, а 10 Сереж? Зачем это тебе нужно?
Ну как, чтобы другой пришел на смену.
Нет, а зачем? А зачем тебе?
Ну вы же не вечный, и здоровье оно уже начинает
не
как-то
вечный,
там барахлить.
Не вечный.
Я думаю, надо бы кого-то
тебе, чем меньше,
новую втулку
чем
делать.
Меньше дураков, которым надо давать на водку, тем для тебя лучше, с моей точки зрения. Пусть будет граждан поменьше. Пусть работают не граждане, пусть работают таджики, украинцы, всякие другие неграждане. Их можно унижать, отбирать у них паспорта, заставлять их спать в подвалах и так далее. Зачем? А гражданам надо дать там наводку.
Понимаете? Так они
зачем?
Злые, они потом резать друг друга будут.
Эти. Ну хорошо, мы наймем других претарианцев, условно говоря, которые вырежут этих. Понятно? Мы наймем, не знаю, каких-нибудь злых кавказцев, которые вырежут этих, и все, здесь вопрос. Что за проблема, я не понимаю?
Да, но у меня территория огромная.
Ну какая
мне
огромная?
Мне надо ее охранять.
Византия продержалась вот ровно на таком кандибобере 1000 лет, стравливая племена. Почему нам не продержаться тысячу лет? Нас мало. Нет, вот почему-то я говорю, объясню. Мне кажется внутренне противоречивой, логически внутренне противоречивой позиция руководства. Я пытаюсь понять. Я понимаю, товарищи, что я ее не понимаю из-за недалекости. Я недалекий человек. Но если бы я был элитой, теперь наоборот, ты будешь плебсом. Я буду элитой. У меня газ и нефть. И у меня есть захребетники. Вот эти вот, значит, сказать, присосавшиеся вот эти граждане, чтобы они... Понимаешь? У меня все равно нефть добывают таджики. Нефть добывают таджики давно. А их инженеры украинцы. Там, в Тюмени. Инженеры украинцы, рабочие таджики.
Так они
заходят. Мне там граждане нахрен не нужны никакие. Мне не нужны граждане никакие. Никаких технологий у нас нет. У нас эти технологии американские. Некоторые английские. Значит, все мы понимаем. Давайте, я обращаюсь к Хасаншину. Хасаншин, что ты здесь время теряешь, понимаешь? Иди, рожай. Зачем? Она правда нарожает. Ну, вот она сейчас возьмет, да и пойдет рожать. Что, дура, что ли? Зачем это нужно? Значит, ты сейчас принесешь один, второй, третий. Это что мне надо? За тобой как-то...
Нет, а как же возделывать землю? Там, какую землю? На куда самоокупаемость, какие-то помидорки свои.
Чтобы возделать землю, нужен
вот
один.
У меня какой хороший рабочий, он ничего сам себя кормит. Он
я
даже наводку не надо
я
давать.
Я видел это дело и беседовал с этими рабочими. Очень хорошо. Значит, этот рабочий один человек был. В моем случае, вот я дружил с этим. Он англичанин, из Англии приехал. Он нанял аргентинцев, которые завезли таджиков. Аргентинцам дал комбайны импортные, английские. Потому что они знают, как ими пользоваться. Аргентинцам. А, значит, завезли таджиков, которые с таджикскими паспортами, которые там бегают, что-то такое несут, мешок неси, давай, Саид, давай, у тебя получится. И какие-то там 3-4 русские бабы, которые, так сказать, там где-то счетоводством занимаются еще что-то. Понятно, да? Угу. Там не нужны никакие граждане. Граждане не нужны. Ну, они не нужны. Ну, потому что я пытаюсь себе втолковать, ты не понимаешь. Я тебе говорю, иди рожай. А сам себе чешу репу и думаю, да-да, и правда пойдет. А нахрена мне это нужно? Вот я серьезно говорю, это, слышишь? Я серьезно говорю, а зачем это мне надо? Мне проще с негражданами, зачем мне граждане? Вот это, вот здесь я недоумок, я потому у меня мозг слабый, я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Александр,
да.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Знаете, вот вы сказали, там хлопал там чем-нибудь там поляшком, по попе себе от радости, да?
Нет, поляшком, вот, мне кажется, вот так, по коленям.
Да, ну да. Ладно, я бы вот до сих пор до утра бы хлопал бы себя по коленям бы, если бы вчера услышал от нашего президента, чтобы он сказал, ну, три предложения.
Какие?
Первое. Значит, сокращаем весь государственный аппарат, чиновников, ну, люди, которые не производят ничего, в два раза минимум. Так. И объявляем новую экономическую политику. Снижаем налоги с бизнеса в два раза и даем всем желающим работать. Вот что угодно, пускай то и делают. То есть НЭП. Да. И в 22-м году я, пожалуй, сделаю новые выборы и уйду спокойно на покой.
Ну, у него 24-м
а будете, ребята,
у него 24-м.
Ну, а вы, ребят, ну, надо 3 года все-таки раскачаться НЭПу.
Да.
А вы, ребят, тут давайте с новым президентом вперед, как Китай, штурмуйте новые рекорды.
Да, спасибо. Еще вот это противоречие, которое отмечает 717-й, оно такое глобальное, не в речи Путина, а вообще в политике, что поднимается возраст ухода на пенсию, то есть как бы нам говорят, ребята, надо еще поработать. Но говорят, ну давайте делать ставку на молодых. А как это? То есть давайте эти, которые зубы уже повыпадали, пусть они идут работать, но ставка на молодых. В каком смысле? А мы тогда кто? Зачем мы тогда? Что?
Ну как, дорабатывать?
Я не знаю, что здесь дорабатывать.
А молодые, они должны продвигать будущее.
Но ставка на молодых, это значит, что надо выгнать к черту всех, кого старше лет, 40. После 40 молотком по темечку, все, хватит, зажился, хватит. Понимаешь? Ну мне кажется. Он говорит, давайте идите все рожать, зачем? Ну, я некоторые вещи не понимаю. Не понимаю. Может быть, просто из-за, я говорю, не дошел пока. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Сергей. Ну, значит, людей я хотел дополнить. Народ все-таки нужен, потому
для
что любому государству нужна армия. Чтобы как бы сохранять свои границы и власть, правильно?
Нет, сидит 20 человек в... сидит 20 человек под Петербургом и загаживает компьютеры в Соединенных Штатах. Их влияние на выборы выше в Соединенных Штатах, чем там полумиллион человек в армии, которые ходят, трясут тестикулами. Понимаете? Ну зачем армия? Зачем? Для чего? Чтобы что? Но мы посылаем пару эскадрилей, мир на ушах. Хорошо, у нас там две эскадрильи делают политику. Зачем еще миллион человек трясут тестикулами? Для чего?
Ну, тогда вариант какой? Либо истребить всех, вот, но опять же...
Не истребить, но не надо их, не надо подстегивать, чтобы они плодили. Зачем? Они не нужны.
Потому что население, скажем, довольно большая часть против власти.
Что это?
Власть должна либо это население как-то подогреть и расположить в свою сторону, правильно?
Да.
Чтобы они поддерживали эту власть, вот. Потому что чиновничий аппарат у нас не поддерживает вообще никто. То есть, если в других странах есть там какие-то наследные принцы там и все остальное, то есть элита древняя.
А армия, вот я говорю, вот подумайте, вот дивизия. Вы знаете, что одна подводная лодка считается как бы частью, воинской частью, а четыре подводные лодки – это дивизия. Значит, эта дивизия состоит из... Один экипаж 120 человек, ну, то есть, возьмем их 4, да, это будет 480, и сменный экипаж, то есть 1000 человек, это дивизия со сменными экипажами. Ну, зачем тогда держать эту огромную армию, которая ходит там в сапогах, бряцает там что-то такое, зачем это все? Кому они нужны? Нафиг они нужны? Подводные лодки, сейчас они скидывать будут специальный аппарат, который будет шухер наводить на всю планету, и вся планета будет дрожать, когда они взорвутся, к чертовой матери. Понимаете? Значит, подводные лодки нужно, там 20, и все, эту армию надо распустить.
Ну, без населения наша страна вся равно не проживет, потому что пустое место требует заполнения в любом случае.
Оно и сейчас пустое место.
Другие придут. Придут другие. Если нас не будет, будут другие. Оно когда-нибудь.
Оно и сейчас пустое. Не знаю. А ну и сейчас пустое. Полетайте над Россией. Полетите в Хабаровск или полетите в какие-то другие изысканные места. Когда вы полетите в Хабаровск, я вот летал в Хабаровск, вы видите, что идет через север, а если вы летите ночью, ни одного единственного огонька нет. Ни одного единственного. То есть вы летите много часов, населенных пунктов ноль. Ноль. Понимаете? Не один или два, а ноль. Просто ноль и все. Их нет. Эта земля необитаема. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, что тенденция связана с тем, что у российской элиты развеивается миф о сохранении своего статуса с награбленными капиталами на Западе. И поэтому, чтобы остаться в статусе элиты, им приходится оставаться в России, то есть в нашей стране.
Ну да.
И, соответственно, для того, чтобы сохранять свой статус, им нужно кого-то окормлять. И единственное, что создает прибавочную стоимость...
То есть, в сущности, клиентелу некую...
Да. То, что создает прибавочную стоимость, то есть, что позволяет в течение времени не обанкротиться, не разориться и сохраниться в качестве элиты, это люди, то есть человек. Соответственно, это и есть как бы причина сохранения...
Необходимость и потребность клиентели. Потребность клиентели, в сущности.
Да.
Ну, вот, может быть. 7373948. Но гораздо меньшим ресурсом... ты понимаешь, что это на самом деле диковинный, и в то же время удивительный, и в то же время вызывающий восхищение пример Византии. Византия держится, стравливая всех со всеми, 1000 лет.
Угу.
Ты понимаешь? Ну, это правда. То есть 1000 лет подряд они стравливают одних с другими, этих с этими. У них всегда все кто-то работает, кто-то, так сказать, там армию делает, кто-то еще делает. Сами византийцы сидят где-то, так сказать, по своим дворцам и тихонечко интригуют. Дальше плетут. Но правда, так это знает история.
Хитрый баланс.
Это знает история. Византия была подобным государством. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, добрый день, это Игорь.
Здравствуйте.
Вот предыдущий слушатель прям с языка снял аргумент по поводу социума, который поддерживает власть и тем самым ее делает сильнее и легитимнее. Но остается еще аргумент по поводу армии налогоплательщиков, которые просто наполняют бюджет деньгами. Может так?
Может быть. Если исходить из, из экономики услуг и потребления, то есть если перейти от ресурсной к услугам и потреблению, то они начнут делать друг другу массаж и от этого платить налоги, то может быть, может быть, может быть.
Совместить можно, естественно, это совмещается ведь, да? Они, по крайней мере, пытаются это совместить, потому что цены на нефть, сами понимаете.
Ну,
знаете, лучше меня как скачет, но это может быть таким это образом. Правда.
Да, спасибо. Значит, скажите, пожалуйста, тем не менее, давайте я очень прошу вас вернуться к теме, с которой я начал. Я сидел, я очень внимательно с 12 до 13.30 очень внимательно смотрел и слушал послание президента, и я думал, что где-то сердца теплеют, а где-то восторг, и где-то кто-то кому-то звонит. Что там, допустим, там жене звонят, да, там, представь, вот мы, вот ипотека, вот нам, ну, решен вопрос, решен, вот, все. Или там они раньше не хотели.
Людка, берем ипотеку, рожаем еще одного,
да,
земельный участок.
Земельный участок.
И
никаких налогов, 600 так больше не будет налогов, если мы сейчас третьего, и не будет налогов с 600. Нормально, значит, ипотека, вот так, все вот так. Вот мне нужно, чтобы кто-то такой позвонил. Ребят, позвоните, пожалуйста, извините, я сейчас, не в обиду вам будет сказано, отобью звонки. Ну, я сниму звонки, да? И я вас очень прошу, позвоните те, кто вчера воскликнул: да, 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 Людка, давай, третьего, давай, ипотека, все. Алло, здравствуйте. То есть тот, кто поймал вот эту свою строчку, вот эта вот строчка была про вас, скажите, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей?
Да.
Доброе утро. Многодетный отец, 7 детей, Станислав меня зовут.
Ничего себе, какой вы молодец, да.
11 лет мы стоим на очереди, как только господин Медведев сказал, что про землю, положена земля нам, я встал на очередь, 11 лет стою, до сих пор не получил.
Да.
Моим знакомым давали, я знаю, по границе областей, московской, за 160 верст дали участок. Я написал Собянину письмо, я говорю, советское время, тунеядцев, алкоголиков...
За сотый, на сотый километр выставляли, да.
Выселяли на 101 километр.
Да.
А нас многодетных, о которых так много говорят, посылают еще дальше.
Скажите, ну хорошо, а сейчас все изменится. Все, вот и настал ваш день. Настал вчера, был ваш день. Все, теперь все будет иначе.
Буду радоваться, спасибо.
Ну а какая строчка ваша, напомните мне. Ваша строчка там какая-то. Про вас.
Да я не верю ни во что. Я не верю сейчас ни во что. Еще при Лужкове что-то было, сейчас уже нет ничего.
Нет,
надо ходить, добиваться, преклоняться, писать.
Я понимаю. Значит, нет, но это же не вопрос веры. Это же вопрос знания. Что вдруг была ваша строчка в послании. Вот ваша строчка. Я вот это хочу услышать. И мне кажется, что после новостей продолжим, но сейчас я еще хотел бы. Алло, здравствуйте. Ваша строчка в послании.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вот скажите, пожалуйста, наш президент очень хорошо говорит. В прошлом году было обещано всем пенсионерам 1000 рублей.
Да.
Январь пришел. 1000 рублей нет. Пошел в пенсионный фонд. Сказали, не волнуйтесь, в феврале получите. Вот февраль проходит, опять нет. Сказали, не волнуйтесь, в марте получите.
Да.
В пенсионном фонде ЦАУ в туалете лежит резаная газета. Даже туалетной бумаги нет.
Серьезно? Режь газета? А можно вопрос? А какая газета?
А черт ее знает, я инвалид, плохо вижу, поэтому я не
знаете, могу... насколько поучительно было бы узнать, какую газету режут для подтирания задниц в ЦАУ?
Ну, да даже я не знаю, я уж не помню, когда это было при советской власти, что мы вытирались газетами, это было...
А теперь вернулось, видите, вернулось, значит, слава, крепнет слава народная, да.
Если... А самое главное, говорят, завтра.
Ну, значит, будет.
Завтра.
Нет, не
совру. Куда жаловаться, пишите президенту.
Ну, зря не скажут. Ведь зря не скажут, значит, дадут. Ведь зря не скажут, да?
Да, по крайней мере, я что-то мало кого знаю, кому дали.
Серьезно. Спасибо вам огромное, спасибо. Ну, про газету жалко, что вы не сказали, какая была порезана. Это было бы очень изящно. Новости. 9:35, четверг, 21 февраля. Мы продолжаем на радио «Говорит Москва». Программа «Подъем», ведущая Эльвира Хасошин.
И Сергей да. Доренко.
Слушай, скажи, я хочу услышать вот этих позитивные люди. Не позвонят, говорит Андрей. Ну, и это очень горько. Это очень горько, потому что, когда мы слышали, я абсолютно убежден, что есть, и президент сказал, что есть 19 миллионов человек, которые живут за чертой бедности. 19 миллионов бедных. Значит, чтобы быть бедным в России, это совсем уж нищие. Потому что здесь те, которые благополучные, бедные, ну, как бы здесь почти все бедные. А еще есть 19 миллионов, которые по сравнению с бедными бедные. Понятно. Бедные среди бедных. Это, значит, совсем бедные. И вот когда они слышали послание, наверняка там было про них. Я прошу позвонить вас, люди, которые услышали про себя в послании, про себя. То есть вам ипотека будет снижена, вам, конкретно вам, алло. Или там какие-то
алло.
Еще, да, какие-то еще
добрый
вещи.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Максим меня зовут.
Да.
Я услышал и закричал, ну, не Люда Люба, а Танюха рожаем третьего.
Все. Вот, видите? Да. Вот видите? А что? Вот что вы услышали? Что вам дадут? Или что в чем появится? Значит, ну, налог сдачи уйдет, правильно?
Про ипотеку я считаю перспективно.
Да.
Это реально нужно прям. Вот.
Да.
Особенно вот моей семье это прям очень нужно. Этого, правда, не хватает.
Да.
Снизьте вы, и многие люди не будут задумываться о том, что рожать, не рожать, они будут рожать.
Ну хорошо, а вы хотите, чтобы ребенок, как это сказать, то есть только жилищные условия, или хотите, чтобы ребенок прям
на
вот сам...
На данный момент времени жилье меня волнует и будущее образование ребенка.
Будущее так, образование.
Остальное, у меня есть машина, есть вторая машина, есть дача, но вот живем, как бы квартира, она, конечно, немножечко...
Я понимаю. Спасибо большое. Дает. Спасибо.
Пожалуйста.
Вот, пожалуйста, мы нашли человека, который сказал, нарожаем третьего. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, алло. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот принадлежу как раз к этим 19 миллионам, которые работают по 24 часа в день, и ничего я не услышал хорошего выступление нашего президента.
Ну как, ну не 24, наверное, часов 18 хотя
ну,
бы.
Конечно, да. Ну конечно, да, но это я, как говорил у нас Чубайс, вы же понимаете, да, что я работаю 24 часа, и просто я думал, что я живу хуже всех, а тут у меня была командировка, и я ездил в Кострому, город Галич, если знаете, да?
Ну слышал.
Что он выпускает краны, и там вот на заводе, вы не представляете, люди получают еще меньше.
Ну, опишите мне, как они живут, как?
Как только с огорода, что они посадили, то и едят. Мясо или колбасу они едят хорошо по праздникам. И я считаю уже тогда себя, что я не 19 этих процентов, а... То есть 19 миллионов, наверное, как бы получше я живу.
А может быть, вы не осведомлены, может быть, просто почитать внимательно, что там сказал президент, и там есть про вас наверняка.
Нет, про меня-то есть, но вот, опять же, живу в Сходне, чтобы пойти полечиться, нужно заплатить денег. И все эти триллионы, да. которые, да, понимаете, они тратят. Пускай приедут в Сходнинскую поликлинику и узнают, как там люди лечатся. Понимаете, надо выходить в народ, а не говорить с трибуны. Понимаете, мне это напоминает Кашпировского в 90-х годах, который с телевизора руками махал, и вроде бы все хорошо у нас, понимаете.
Ну хорошо, ну знаете как, я вот так думаю, если дадут, и кому-то что-то достанется, это лучше, чем если не дадут. Ну
да,
правильно, ну пусть дадут, ну пусть дадут.
Это да, но уже жду с 90-х годов хорошей жизни, мне уже... под пенсию, 58 лет, обрадовали то, что я уйду позже, понимаете? Да, ничего да. хорошего я не вижу.
Я понял. Спасибо. Значит, нет, ничего не услышал про себя.
Алексей нам пишет. Да. Я многодетный отец. Уже 3 месяца не могу получить социальную карту для бесплатного проезда, срок выдачи которой 45 дней. Такой же бюрократии задают и выдачу этих 400
тысяч рублей. А где это, интересно? У нас же в МФЦ все работает в Москве. Вы чего, там летает все? Нет? В МФЦ
вот,
сходите.
Алексей, видимо, не может получить.
Сходите в МФЦ, там все летает, там вообще шухер просто. Там просто удивительно. А? МФЦ для меня это что-то запредельное. Я должен сказать, что ни в одной... Ну, можно я сейчас похвалю родину? Ни в одной стране мира нифига такого не видел. Я серьезно тебе говорю. Говорят, в Италии вообще удивляются, что у нас тут какие-то вещи через интернет делают. У них они стоят в очередях, итальянцы.
Да, да.
Говорят, в Испании там похожая фигня. Значит, нет такого, поймите, что можно было в одно место прийти, там бы все делалось. В Америке тоже нет такого. Ты идешь в одно место, потом идешь в другое место, там, сказать, там, я не говорю, ну, там очередь, ну, я не знаю, человек 20 каких-то там, ты все равно стоишь, ну, все это очень культурненько, тихо, без вони, но, как бы это сказать, вот такого такой роскоши, как в МФЦ, нет просто, ну, просто нет. Так, злобный енот, но вы-то не бедный, но расскажите, пожалуйста, все, тем не менее, что
Сергей,
вы услышали,
Эльвира,
да?
Здравствуйте. Во-первых, формально принадлежу к 19 миллионам.
Вот как?
Да, ну, я тут, конечно, квартиру купил недавно, но, в общем-то, надо сказать, что...
На последнее.
Ну, да, ну, скопил там, знаете, как-то да. Вот, собрал крышечки там.
Занял да. У бабушки, да-да-да.
Вот.
Да.
Потом, значит, я что хочу сказать? Ошибка восприятия. Ну, послушайте, вот главная строчка в послании.
Да.
Царь хороший, бояре плохие. И самое важное, что вот, конечно, мне бы хотелось услышать...
Ну и правильно, он же должен приструнить.
Правильно. Но самое главное, что мне бы хотелось услышать, вот таких, как мы с вами, вот неграмотных безбожников, всех на Берлин, а вы нас поведете.
Да.
А люди-то, они ведь умные, они все правильно понимают. Что будет лучше, но не нам с вами.
Страшно далеки вы от народа, пишет лектор. То есть все эти слушатели, доктор-лектор потрясающий, он пишет, что все эти 500 тысяч слушателей, у нас единовременно там 300 тысяч, да, но всего за программу 500. Значит, все эти 300 тысяч, которые в данную секунду нас слушают, они страшно далеки от народа. Вот.
Так а радио «Говорит Москва» для этого и нужна, чтобы выявить, значит, вот класс и его потихоньку на Берлин, понимаете? А вы во главе, обязательно.
Спасибо. Доктор Лектор, спасибо. Лучший. Он говорит, слушатели страшно далеки от народа. Слушатели, вы страшно далеки от народа. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, меня зовут Валерий,
да,
я из Хабаровска.
Круто, но вы сейчас здесь, да?
Я вот, да, на связи.
Ну скажите мне, что вы услышали про себя, про что вам вот что-то, что вызвало у вас энтузиазм и чувство, что ну вот и слава богу, хорошо.
К сожалению, по-моему, вообще никакого энтузиазма нет.
Нет,
а
да?
На Дальнем Востоке, ну да, тут вообще все печально.
А что? Ну скажите два слова, потому что все-таки у нас редко оттуда люди.
Нет, ну у нас только есть разговоры о развитии Дальнего Востока, а на деле очень все плохо.
Я
тут, допустим, вот в Хабаровске получаю 45 тысяч рублей, и это для Хабаровска считается, ну, выше среднего зарплата.
Ну это прилично.
Но пять лет она даже на размер инфляции не индексировался. И хотел я тут со своим генеральным директором поговорить, может, прибавку или нет.
Если есть чебака и закусывать черемшой, то нормально.
То нормально. Но потом я пошел, а у нас есть еще филиал в таком городе, Совгавань, мы слышали?
Конечно, слышали. Я знаю
Совгавань. А большинство и не знает, где это.
Это в устье Амура, ребята.
Да, справа, там, да. Вот именно.
Да.
И я вот узнал, что
у нас... Но там подводные лодки, кажется, мне, нет? Ну, хорошо, неважно. Да.
И вот я узнал, что у нас оператор склада пищевых продуктов, ну, сидит, бумажки выписывает и прочее, чтобы отгрузки шли.
Да.
Получаем в Совгавани 15 тысяч рублей.
Нет.
И что-то у меня после этого даже язык не повернулся.
Это уже. Ну, на чебака все еще должно хватить.
А они там и сидят на таких, на чебаках там, своих амурских, да?
Вот такие дела. Чебак, знаешь, за чебака?
Нет.
Это мусорная рыба такая. А, чебак.
Вкусная?
Да, ну, умоляю, чего в ней вкусного? Чебак, он и есть чебак. А если так чебака жрать, да и черемшу, так можно и протянуть. А что, много денег не надо. Фигня вопрос. Понимаешь? 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я, безусловно, далек от народа,
да.
Который, значит, вот набивается битком миллионами или десятками миллионов самолетов по 5-6 раз в год, летая отдыхать. Вот.
Да.
Безусловно, далек, потому что я могу максимум 2-3 раза.
Вот и я тоже. Я их ненавижу.
Вот
тоже,
я да. Так далек от этого бедного, несчастного, страдальческого народа, что
да.
Вот не могу. Иногда прям, ну, грудь берет и рука тянет.
Нет, скажи, что мы с вами. Вы чувствуете, что я тоже один из вас и все?
Нет, конечно, скажи. Ну мы ничего, мы
мы не бедные, мы на пороге, особенно кто в Москве живет, там несколько там сотенок в месяц жалких, паршивых вот этих набирает. Но мы это порог нищебродства просто.
Почему?
А посмотрите вот на этих товарищей.
Потому что вы живете, в отблеске. Вы живете в отблеске их украшений, понимаете?
Пыль под копытами их коней, да?
Абсолютно.
Вот, и вот эти люди-то все, которые, значит, котлетки там передают в эконом-классе, да,
да,
друг другу через пол-салона, это же не москвичи в основном, это же все периферия.
Да.
То есть они-то ездят просто бесконечно, да, то есть у них еще больше возможностей, чем у нас.
Ну, хорошо, нет, хорошо, а вот эта вот заботливая часть, первая часть послания социальная, она высказала заботу о людях, которых я, ну, я полагаю, действительно воспряли, задышали, наконец, задышали. Ну что, они же есть, но они же есть.
Товарищи, здесь есть один еще такой момент, да, вот про
социалку.
Опять оказались мы ущемлены, вот мы с друзьями, несколько там под десятых лбов, там 30 плюс, да?
Да.
У нас вот так вот получилось, что вот только у одного из нас есть пока дети, да, вот остальные, кто уже в браке, кто нет, ну вот без детей, потому что как, ну, работой занимается, не до этого немножко,
да,
и дорого это в
Москве. Не, выделите 10 минут и сделайте ребенка. Хорошо, ладно.
Это безусловно, да. Значит, ну дорого это, Сергей. Ну еще раз положить не вот. Еще время есть в запасе. Жены, молодые, еще потерпят. Вот, ну значит, смысл в том, что опять у нас все забрали. То есть опять мы будем платить за тех, кто, собственно, отбился водочкой, да, и на периферии.
Это очень серьезный вопрос. Это очень, вы поставили...
У нас социальная несправедливость. Вот этот вопрос каждый раз, когда мы встречаемся...
Мне очень...
В баре за бутылочкой всегда у нас возникает...
Мне очень хочется это обсудить. Мне очень хочется это обсудить. Сейчас то, что вы сказали, принципиально важно. Вот если позволите, уже правильно. Принципиально важно. Он сказал принципиально важную вещь. Он сказал правильно. Смотри, он сказал. Предположим себе, что существует три разряда населения. Ну, просто это математическое упрощение. Я очень понимаю, что это упрощение.
Угу.
Это, например, нищета. Ну, мы, еще раз, мы усиливаем, да, специально. Гипертрофируем, гиперболизируем. Значит, смотри, существует нищета, некая нищета. Отец, неизвестно кто. Ну, кто-то из друзей. Ну, кто-то, так сказать, я не помню, пьяная была. Ну, как-то что-то было, и вот, ну, где-то дети. Ну, и хрен с ним. Значит, вот, это отец не помню. А может, он и отец вот этот, который сейчас я с ним пью, он может быть и отец, а почему не? А может, и не он, да, черт его знает. Значит, мать пьющая, ребенок в ужасных условиях, там, одевается, там, где-то бабушка, там, где-то насобирает его, как-то заберет. Это нищета. Назовем ее неблагополучной нищетой. Назовем. Назовем средний класс. Средний класс, вот звонит сейчас парень, да? Вот он 30 лет. 30-35, понятно. Жены еще молодые, он говорит, еще потерпят. Ну, рожать, может, рановато. Он говорит, да? Он говорит, несколько сотенок делает в месяц.
Угу.
Несколько сотенок. То есть, ну, несколько, это от двух будем считать, до четырех, да? Ну, не 8 же сотенок он делает. Ну, хорошо, несколько сотенок. От двух до пяти пусть он делает несколько сотенок. То есть, от 200 тысяч до 500 тысяч он делает. Так? Хорошо. И вот это средний класс. В сущности, знаешь, такое 500 тысяч, 200 тысяч, пойми, ты все это делишь на 65, и получаешь, что он получает от 3 тысяч до 6 тысяч где-то, так сказать, до 7 тысяч, понимаешь? Ну, это немного получать. Но уже, как это сказать, крепко стоит на ногах по русским меркам, да? Ну и верх, а верхи не будем брать. Это вообще люди, которые не смотрят на цены, им, в общем, пофиг, совсем все пофиг, понимаешь? Хорошо. И вот то, что он поднял вопрос, принципиально важный. Вот если он родит ребенка, вот этот парень, который сейчас... Он этого ребенка будет лелеять, пестовать... Значит, он будет сам там покупать итальянскую коляску, потом он найдет детский садик с английским языком, потом он его отдаст в какую-то очень хорошую школу, может быть, даже государственную, может быть, и государственную, а может, не государственную. Он его будет отправлять в графство Кент, значит, летом, в графство Кент на изучение английского языка и так далее, понимаешь? То есть он будет серьезно относиться к ребенку. И он, а, например, их будет трое у него, предположим. Потому что есть такие мамы-клуши, которые любят, и все это, знаешь, вот это. Шульман, Катя Шульман, ты знаешь, у нее трое?
Молодец.
Трое, да. Ну, я имею в виду, есть все-таки мамы такие, которые вот вштырились, что надо рожать, и все. И заботятся, и все. Значит, хорошо. Вот этот парень, если он наплодит трех вместе со своей молодой женой, и будет о них заботиться так, как подобает его пониманию, ну, его классу как бы, то я понимаю, для чего стране эти трое? Эти трое, которых он вырастет, стране нужны. Для чего? Управлять этой страной. Но они нужны, чтобы управлять этой страной. А та, теперь возьмем, вернемся к той тете, у которой не знает, то папа ребенка, но какие-то дети есть, но она не помнит точно. Какие-то из нее вываливаются, время от времени вываливаются дети. Но это как-то само происходит, она не в курсе. Понимаешь? Значит, а ей зачем? Зачем ей? Ну, она пять родит, и что? А это для чего?
А на заводе кто будет работать?
Таджики будут работать! Таджики, я тебе 10 раз уже сказал.
Во-вторых, например, какой-нибудь Бах родился там седьмым, да, в семье.
Да, это совершенно другая традиция.
С кучей заболеваний и так далее.
Все, это другая традиция.
И оказался гением. Почему нет?
Полностью другая традиция. Про Баха ничего не говори, потому что это все было давно и неправда. Сейчас, мы говорим сейчас.
Ну, я к тому, что в этой семье точно так
вот
же может родиться
этот чувак, который нам
ребенок,
позвонил.
Даже если его не пестовали, не холили и не лелеяли.
Не совсем так, пойми ты, не совсем так, если он будет ползать голодный, подбирая объедки, какие-то обглоданные бутерброды за алкоголиками, которые половые партнеры его матери. Если он, а, конечно, время от времени будут туда наверстывать. Знаешь, что я видел, я сам видел глазами. Когда вот такая алкоголичка, которая, ну, всем дает, там весь двор ходит к ней, потом дворник приходит, ее трахнет другой раз тоже. Ну, и та, если там какую-нибудь баночку кабачков притащит, кабачковой икры, она питается тем, что мужики притащат. И я увидел, как она неформально разговаривала с участковым. Я не буду говорить, где. Но это территория Большой Москвы, да? Слышишь? Я понял, что он тоже к ней ходит.
Угу.
Я понял, что он тоже к ней ходит. Ну, я не знаю, это моя догадка. Но они разговаривали как ведшие кореша. А я знаю, что она встречает мужчин там, вот эти. Они, в общем, она кормится тем, что они принесут. Ну, они принесут, ее трахнут и уйдут. Ну, и оставят что-то там, курочку, кто-то за это, ну, что-то. Ну, вот. И я понял, что участковый тоже. Это просто потрясающе. То есть он мне подходит, потом с ней взял ее за плечико, отвел, там что-то шепчется. Когда? Да вот тогда. Что-то там какие-то пошли даты. Мама, как интересно. Ты понимаешь? Зачем ей Путин денег даст? Я не понимаю. Зачем? Чтобы она плодила...
Потому что мы общество. Мы поддерживаем друг друга. Вот смотрите, да. Когда вы работаете, да. Средний класс.
Я спрашиваю.
И чего-то спрашиваете с олигархов.
Вы мне говорите, нужны вот... в обществе.
Подождите, вы спрашиваете с олигархов и говорите им, вы владеете ресурсами, нефтью, газом, который принадлежит народу. Пожалуйста, будьте благотворительными, куда-то там тратите какие-то фонды, организовывайте вам. Мы за это вам будем давать льготы с налогов.
Да.
Вы что-то с них общественно-моральное спрашиваете. Всегда.
Я хочу.
И точно так же вы, и точно так же они
это
обязаны помогать другим. Потому
это
что мы
правильно.
Общество, мы ибо, существуем так.
Ибо в угольное ушко, все это я читал.
Дело
где-то.
Не в этом,
забыл,
а в том,
книжке.
Что мы развивались для того, чтобы быть гуманистичными. Мы стали гуманистами.
Это правда.
И что, просто вот взять из-за денег
теперь
и
говорим
все это развитие.
Нет. Мы понимаем, как это полезно для души жертвовать алкоголиком. Я понимаю, это дико полезно для души. Теперь у меня другой вопрос. Вот этот парень, который 500 тысяч, например, да, ему дадим так, 500 тысяч, он говорит, несколько сотен, пусть будет 500. 500. 30-летка вот этот, значит, 500. А у него жене, не знаю, ну пусть там 26, например, я не знаю, сколько его жене, да? Значит, он говорит, значит, нам рановато. Вот когда он троих сделает, я понимаю, для чего это нужно обществу. Я сейчас говорю чисто по выгоде. Чисто по выгоде, никакой души, ничего. Выгода. А чисто отжимание выгоды. Мне нужны его трое детей. Почему они мне нужны? Потому что он с женой сделает так, что это будут люди, во! Это будут суперские ребята. Понимаешь, о чем я говорю? Суперские
мы не девчонки. Занимаемся селекцией.
Спокойно,
Сергей,
мы не занимаемся.
Нет.
Спокойно, я знаю. Вернись, тем не менее, к пользе для государства. К пользе для хозяйства. Представь себе, что государство — это как бы твое хозяйство. Это как бы твой хутор. Тебе на хуторе где-то живут еху. Помнишь? Еху. которые такие дикие люди, они живут у тебя на хуторе. И ты говоришь: ребята, плодитесь, пожалуйста, я вас очень прошу. А я тебя спрашиваю: а зачем? Да, ну, зачем? Мне его дети нужны, вот этого среднего класса, но им ничего не дадут. Им никто ничего не поможет, потому что у него и так бабла как грязи.
Слушайте, а зачем вообще тогда плодиться, если нас всех заменят роботы?
Спокойно.
Роботы вас будут всем обеспечивать.
Последствия. И китайские роботы...
Зачем тогда вообще
китайские это? И корейские роботы выселят русских, я знаю. Нет, подожди. Меня вопрос простой, как божий день. У меня живут алкоголь... У меня, предположим, что это хутор, мой хутор. Туда приблудились люди, какие-то люди. Значит, одни из них алкоголики, нищие, которые не ухаживают за детьми, другие хорошие, крепкие ребята. Мне нужно дать помощь. Я даю тем, кто победней. То есть алкоголикам я даю помощь. Они это все пропьют. Они мне 10 настрогают. Но эти 10 детей, которых они настрогают, эти 10 мне не нужны. Как хозяин, но если я хозяин. Я говорю: слушайте, ну вы настрогали 10 бандитов, они у меня украли, вскрыли машину, значит, они сидят наркотой, балуются, они убили кого-то, сидят и огрызаются, у них кровь капает с морцых, еху, понимаешь? Ну ты понимаешь, о чем я говорю? А есть крепкие ребята, я им не помогаю. Почему не помогаю? Ну они сами на ногах стоят, что им буду помогать? Понимаешь разницу?
Государство... Я понимаю. Да. Есть самый, наверное, незащищенный слой. Это люди, которые на грани между средним и нищетой. Это чаще всего полная семья, да, в которой да, есть дети. Да, но да. Отец работает на заводе, и мама тоже мать где-то. И получают крайне мало. Но, они но как? Не имеют права ни на какие
государство,
льготы вообще.
Государство работает большими масками. Алло, здравствуйте. Государство идет большими...
Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, прошу.
Здравствуйте.
Сергей, очень хотелось бы заметить 3 момента.
Давайте.
Я вот тоже человек, который несколько сотен делает, и самое позитивное в послании президента для меня, то, что я его не смотрел и не слушал, потому что я работал. Чтобы заработать, нужно работать.
Работать.
По поводу детей, очень интересный момент, что в нашем обществе процветает такая идея, родим, а там как-нибудь дальше получится. Ну, как бы... Мир меняется, люди меняются.
Ну, да.
И очень важно, что современное общество заставляет думать, как получится, за счет чего получится.
Ну,
и
да.
За счет чего эти дети будут расти и дальше быть нормальными и полезными государством, как вы говорите.
Да, да, да.
А третий момент очень интересный в том, что, почитав, в принципе, любую книгу о государствоуправлении, ну, в том числе трактат, например,
да.
Макиавелли, вы поймете, да. что государство всегда будет помогать тем, кто не может сам, потому что тот, кто может сам, ему нужно немножко другое, но как минимум не мешать.
Это правда, это правда. Но я по-прежнему говорю с своей недалекой башкой, я не понимаю, зачем нам дети алкоголичек. Зачем? Я не понимаю.
Представьте, что их нет. Представьте, что нет этих 70-80 миллионов. И что тогда? Да, тогда просто пустота, ничего нет, и смысла в этом не будет. Поэтому будут держать.
Ладно, спасибо. Значит, хорошо, давайте так. Есть несколько аспектов послания. Я хотел бы, чтобы мы говорили о послании и о Самсунге. Мне кажется, вчера был день двух больших событий в мире. Одно из них Samsung. Надо сказать, что этот сгибающийся телефон представили вот еще вчерашним днем. А насколько я понимаю, поскольку это началось представление Samsung S10 в 2 часа дня по Сан-Франциско, это было Сан-Франциско, значит, West Coast, поэтому это уже было, значит, соответственно, у нас час ночи. То есть это сегодня было представлено здесь. Нет, мы сейчас в движении, а потом вернемся к Samsung и к посланию.
Подъем в движении.
Да, движение, что там 5-6 баллов, я видел ТТК на 9 часов по циферблату, 9 баллов внутренне, Дмитровское шоссе, 7 баллов, центр, еще общая загруженность по Москве 6-6, 6 по Яндексу, 6 по ЦОДД, Алтушка, 7 баллов, центр, Проспект Мира, 7 баллов, центр, и Ярославка, 7 баллов, центр. Садовое кольцо на 12 часов по циферблату, 9 внешне, 7, то есть ни туда, ни сюда. Ни туда, ни сюда. И третье транспортное кольцо тоже, кстати говоря, на 12 часов по циферблату плохо едет. И третье транспортное, и садовое. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
гранят ров Сережа.
10 часов 6 минут, четверг, 21 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко.
Да, пестрая корова благоволит России. Я только хотел сказать в завершении, может быть, подводя некоторый итог шутливый, я понял, у Эльвиры была позиция...
Боли и
делание доброго дела ради, в известной степени, себя, то есть как бы альтруизма во благо тем, кто делателям, то есть делатели альтруизма, вне зависимости от результата, они все равно люди, возвышающие себя благородством. Эту позицию я понимаю, разделяю, но также, подводя итог, я хотел напомнить слова Аркадия Вольского. Аркадий Вольский, это был, мать, когда ты была еще совсем, а он уже возглавил РСПП, вот этот Российский союз предпринимателей, промышленников предпринимателей. Он его возглавил в 90-м году, ты сейчас станешь смеяться, РСПП, понимаешь? И он, долго говоря, и он мне говорил такое, он ко мне был, мы были дружны, мы редко виделись, но мы были дружны. И Вольский говорил мне всегда: Сережа, поддерживать можно только то, что само стоит. А то, что не стоит, поддерживать бесполезно. Ну, вот оно не стоит и не стоит. А чего его поддерживать? Ну, поддерживай, все болтается. Понимаешь? Поддерживать можно то, что стоит. Имелся в виду пенис, конечно, да? Если он стоит, так он стоит. Его можно поддерживать, можно не поддерживать. А если он не стоит, то его бесполезно поддерживать. Ну, как бы вот такая история. Да, и значит, то же самое с поддержкой бедных слоев. Мы можем их поддерживать во благо себе, имея в виду пробудить в себе христианейшие чувства. Если мы хотим...
Просто у них должен быть шанс. Даже если они его не используют.
Совершенно верно.
Этот шанс должен быть.
Я просто встал смирно под твои слова. Я понимаю. Ну вот, значит, это все правда. А значит, тем не менее, шанс, что их дети перешагнут несчастную их жизнь и войдут в не несчастную жизнь, невелик. Невелик. Ну нет, невелик. Вот и все. Понимаешь? Может быть, суворовские училища какие-то им создать. Может быть, их детям создать какие-нибудь православные училища, так сказать, там, взять их, отдать куда-то в монастыри. Ну, не в смысле, чтобы они монахами стали, а чтобы им там, мозги выстрогали, не знаю. Я не против. Я просто говорю, что Аркадий Вольский, поддерживать можно только то, что само стоит. То, что не стоит, поддерживать бесполезно. Ну, просто. 60, вот, например, рубль. Он же, стоит. Стоит рубль 65-54. Это хорошо. Он вернулся в 65. Это прям правильный поступок. 74-22. 67-12 по нефти. Это что-то. Пестрая корова. Спасибо тебе за нефть. Да, 67-12. Это здорово. И 1-13-29 мы видели на... Помнишь, что все позавчера? Я вчера имел... Я не работал вчера. Значит, но позавчера у нас было 1-12-98. Так что, а сейчас 1.13.29. Значит, мы перешли в новый диапазон, потихонечку, помаленечку, и все. Хорошо. Вы хотите что обсуждать? Они хотят обсуждать послание. 7373948. Алло. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Здравствуйте, Алексей.
Две вещи, которые услышал я в послании президента.
Прошу вас.
Значит, вещь первая. Были озвучены приличные суммы.
Название. А? Ну хорошо, выделены. Ну, не знаю. Как можно озвучить суммы? Ну, объясните мне.
Ну, да, все верно. Да. Которые будут выделены на то-то, то-то,
да,
и то-то.
Да.
Слышится как команда, ребята, вот будет это, да. Ищите инструменты и осваивайте.
Ну, а что? А нам же тоже достанется. Ну, вот они будут осваивать, и нам достанется.
Ну, как бы да. Да. И второй момент по поводу предпринимателей, там вот этого, да, всякого малого бизнеса. Ощущение такое, что как бы складывается очередная волна, вот сейчас наберут, дадут людям там как бы начать работать, а потом так обложат, как и было и первая волна, и вторая,
да,
с этим,
да,
бизнесом.
Да.
И все опять позакрывать. Просто нужно очередные
налоги. Я вам напомню цитату. Мне больше всего понравилась искренность Евгения Максимовича Примакова, который в декабре 1998 года, в декабре, сказал с улыбкой своей обычной: «Я хочу освободить, надо освободить в тюрьмах 100 тысяч мест для бизнесменов». Это был декабрь 1998 года. «Освободите в тюрьмах 100 тысяч мест для бизнесменов». Вот это искренность подкупающая, правильно? Это я понимаю. Вот и все, никаких разговоров. 100 тысяч мест освободите в тюрьмах для бизнесменов, сказал премьер-министр Евгений Примаков. Декабре 1998 года. У вас памяти нет, у меня есть. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
С вами разговаривает Сергей. Человек, перед которым вы однажды преклонили колени.
Я
всегда вас слушаю. Сегодня хочу сказать по поводу президента.
Да, подождите. А вы, да, вы говорите, а как вас-то зовут? Вы сказали, с вами разговариваете...
Меня зовут Ивановна.
Ивановна.
Дело в том,
да,
что...
Я озадачен, Ивановна, и до известной степени...
Была написана... Да. Моя поэма была...
А, поэма, простите.
Написана: «Под радом иностранного металла планеты злобного оскала и пасти, дышащие огнем всего земного капитала, да, им России не хватало».
Да.
И вот в этот момент не хватает им и сейчас.
Да.
И наш президент...
Откуда вы? Откуда вы? Откуда вы, Ивановна? Ивановна, откуда вы? Откуда вы пришли?
Даже поведением...
У вас есть посох в руке, в правой руке есть посох. Откуда вы пришли? У нее есть посох.
И говорил: «Поверните свою голову, свой качан, развернитесь к людям, пожалуйста, работайте».
Это правда.
Нечего, как говорится.
Это правда.
И так далее. Все, это вам правда. Понятно?
Нет, теперь нет, Ивановна, секунду. Но скажите, что вы блистательная, вы потрясающий человек. У вас такая поэтика, у вас такое чувство, у вас столько сердца. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Откуда
вам
вы? Откуда большое. Вы? Откуда вы? Откуда вы?
Я почти ваш однофамилец.
Ну что вы говорите? Ну откуда, тем не менее? Откуда?
Я звоню из Москвы.
Нет, ну
1900...
А родом вы откуда?
В 1986 году я была на закрытом партсобрании на Лубянке. И там было сказано о том, что миром будет управлять капитал.
Да.
Но потом было сказано так... что я лично
мы это преодолели.
Что там было правильно,
да,
что придет человек, который уничтожит Россию.
Нет, мы не дадим ему. Мы не дадим. Нет.
Мы не дали.
Мы не дали, мы только будем за Путина. Вот только за Путина.
Да, да. Поверните свои, как говорится,
головы.
По-маяковски, головы качан, и чувств,
да,
свои.
Вот
изведайте, пожалуйста.
Да.
Дайте России дышать.
Да.
Вот. Слушайте,
откуда вы, откуда Г фрикативная? Откуда?
Новая Москва.
Да я умоляю, еще нет, в Новой Москве, там до Калуги нет никакого Г фрикативного. Ну правда, ну скажите, откройтесь мне. Откройтесь, мне можно, я никому не скажу. Откуда вы родом, Ивановна?
Я родом с Кубани, я казачка.
Вот тоже. Я говорю, а я дружил с тюмрюковскими. Я же кирчанин, и мы в Тюмрюк ездили туда, и там хорошо, на Тамане. На Тамане хорошо.
А я, в общем, Краснодарский край, ханская, любимая моя станица казацкая, она и сейчас... Вот, да. Бравая, мне прислали книгу.
Видите?
Спасибо вам за то, что
и
вы
вам
есть.
Спасибо. И вам спасибо.
За то,
спасибо.
Что вы иногда...
Вы человек большой души.
Прошу.
Давайте.
Дети иногда выражаются...
Не буду, я никогда больше не выражусь. Вот клянусь, я встал на колени. Встал на колени, Ивановна.
Пожалуйста.
Встал на колени, Ивановна. Все, не буду больше. Клянусь. Смотри, Хасаншина, ты свидетель. Никогда больше
я. Я подтверждаю.
Ивановна.
Сергей стоит на колени.
Ивановна. Только анально-фекально ругаться можно. Анально-фекально я генитально не ругаюсь, Ивановна. Никогда генитального ругательства ни одного от меня не слышал никто. Честное благородное слово. Ну, правда. Ну, что, зачем? Ну, зачем? Никогда. Never. Forever. Никогда. Ничего генитального от меня не было слышно. Правда. Никогда. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну что, сейчас скажете, а я Михалыч, что-нибудь такое. Да, прошу вас.
У меня такой вопрос. Почему никто не обсуждает закупки на 6 триллионов рублей в федеральном собрании? Это озвучено.
Федеральное собрание? Закупки на 6 триллионов рублей. Поясните, пожалуйста, о чем речь?
Ну, то, что будут закупаться медицинское оборудование. Там, другие,
ну и хорошо же это. Это же здорово. И многие вещи будут делаться в России. Вот я, насколько понимаю, тут поручено ведомству Чемизова, сказать, ну, ведомству, империи. Значит, многие лекарства делать здесь в России и так далее, и так далее. Нет, это хорошо. Это хорошо, потому что сейчас любого больного отовсюду везут в Москву, потому что нигде ничего нет. Но я вам напомню, что медицинские центры европейского качества, хорошего передового качества, всюду по России строил президент Медведев, будучи президентом. И что-то мы их не видим.
То есть вчера новость в РБК была, что у нас сейчас денег очень много где-то.
Да.
202 триллиона рублей.
Есть, вот, деньги и... есть. Нет, по-моему, 10, всего 10 триллионов. Если мы говорим про триллионы, начинаем путаться, да, в триллионах, да, миллиардах.
Да. Нет, 10,2 триллиона.
Да, 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 да.
В РБК верно. Вчера новость была.
Да, да.
Вот. И 6 закупки, а когда говорят про закупки, говорят про какие-то распилы.
Ну, немножко, а как? Ну, тут своя рука в лоб. Слушай, вот так бы мы сейчас с вами начали бы развешивать черную икру. Помните анекдот? Помните, когда...
Нет,
а там, знаете, вам бочку черной икры, а вы по баночкам раскладываете. А зарплата будет, это советский анекдот, зарплата будет 40 рублей в месяц. А он спрашивает, а что, за это платят? То есть мы же всегда ложечку мимо пронесем, правильно? Ну, чуть-чуть. Не сильно, нет, но что-то и людям достанется. Всегда так, правда же?
Не, ну, на самом деле вот эта медицинская программа удивила.
Тебя.
Вот это, да, земский доктор.
Да.
За переезд 1 миллион рублей и так далее. А тем, которые уже работают...
Шиш на постном масле. Дураки, лузеры. Все, лузеры паршивые.
Это как-то неправильно.
Нет.
А ну, может быть, переехать в город на месяц, прописаться и вернуться?
Ну, тогда ты торгуй этой пропиской. Ты, допустим, заводишь квартиру где-нибудь в Медведкове и туда прописываешь выпускников. И они, как горожане, потом едут за миллион в свою же собственную деревню. Это будет роскошно. Но половину отдают тебе. И так ты действительно скоро купишь еще квартиру и так далее, и так далее, и так далее. Тебе будет хорошо.
И им хорошо.
И им тебе абсолютно верно.
Конечно. И программа, главное, работает, да?
Конечно, конечно. Слушай, теперь военная часть послания. Военная часть послания мне понравилась краткостью, энергичностью и точным, ну, там сказать, там ни одного, как это сказать, даже намеки были не намеками, то есть они были абсолютно четкие, четко сформулированы. Центры принятия решений. Одним словом, Путин что сказал? Я хотел вернуться и вас обратить к этим фразам. Он сказал, что я буду без экивоков называть, что американцы, что сказал? Американцы размещают ракеты, уже разместили в Румынии, еще где-то в Болгарии, разместили ракеты. Значит, это плохие ракеты, ну, потому что они могут лететь в нашу сторону и нанести нам ущерб. Эрго. Мы разместим ракеты, и мы разместим, и мы создадим оружие, которое способно будет нанести удар не только по этим позициям, ну, то есть там в Румынии поставили где-нибудь, не только по этим позициям, но и по центрам принятия решений. То есть мы нанесем удар по Соединенным Штатам. Ну, это сказал. Где, какие еще центры принятия решений? Не в Зимбабве же центр принятия решений, правильно? В Соединенных Штатах. То есть, в сущности, Путин сказал, что вы ставите ракеты в Румынии, а мы бить будем по Вашингтону. И у нас будет непреодолимая скорость, подлетное время. Ну, там он сказал, подлетное время. У нас будет подлетное время, которое нейтрализует вас совсем. Ну, условно говоря, там будет подлетное время не 18 минут, а там 5 минут. Когда они 5 минут, они еще только будут тыкать в телефон, а уже все, до свидания. Радиоактивный пепел, как высказывался Дмитрий Киселев. Понимаешь? Вот в чем дело. Вот эта часть понравилась, впечатлила, вы почувствовали какую-то большую надежность. Ну, для жизни. Чувствуешь, что так тревожно, а потом раз, и понадежнее стало. Да?
Ну, вот Александр Фельдман пишет, что его ужаснуло.
Ужаснуло. Нет, ну как? Значит, смысл в том, что было чуточку тревожно, а сейчас стало понадежнее, что мы защищены. Суверенитет наш защищен. Понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте. Что было абсолютно...
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Что было абсолютно правильно, извините, я закончу. Абсолютно правда, что Россия без суверенитета существовать не будет. Это правда. Потому что если действительно там Чехия может, то Россия не может. Это я не буду объяснять.
Безусловно, да. Россия слишком большая для того, чтобы существовать без суверенитета.
То есть без суверенитета она будет раздроблена моментально, да, это понятно. Это понятно.
Она превратится в некое аморфное существо.
Такое, Латинскую, такое, Америку, да. Латинскую Америку такую, да, с рядом
государством. Может быть, ну да, то есть сырьевой придаток в самом худшем. То есть мы уже как бы, да,
да.
Но это будет гораздо...
Ну и суверенный придаток, вот. А обоим нет.
Более, да, худшее.
Да.
Вот, вы знаете, как с точки зрения вот военной, я понимаю, что здесь как бы это некое новое направление, да?
Да,
то есть что мы будем бить. Ну, понятно, здесь, я полагаю, скорее имеет в виду не Штаты, а Брюссель.
Что вы говорите? Да нет, Брюссель,
а
это...
Почему, Сергей, да, да, квартира на
первых... Нет, нет, 20 клоунов, вы вспомните, что там в Брюсселе заседал Рогозин. Я умоляю, 20 клоунов. Я умоляю.
Ну, по Рогозину мы бить не будем, он выйдет оттуда к тому времени.
Нет, он же уже выехал, но он там заседал. Более. Он там долго заседал.
Я имею в виду... Нет, Сергей, да. Я имею в виду с политической точки зрения объяснить, что, ребят, если вы будете поддерживать вот эту вот, вот идеологию, так сказать, военную, их нехорошую западную, то мы будем бить по вашим, в том числе, центрам
принятия решений. Тем не менее, все-таки речь шла о Вашингтоне, все-таки, мне кажется.
Ну, наверное, безусловно. Другое дело, вот вы знаете, по поводу такого переориентации на некое социальное и, так сказать, общественное, вот, общественную деятельность, да, то есть на поддержку слабых там, семей,
да,
там,
да.
И так далее, и так далее. Вы знаете, вот что меня больше всего пугает?
Да.
Во-первых, я это слышал уже, вот я это слушаю 18 лет, 19, да?
А что вы говорите, я слышу это 50 лет?
Вот, зачем? Ну так, Сергей, вот, да. Ну мы с вами одного возраста.
Ну вот видите? Вот.
Во-вторых, да. Вы знаете, вот меня больше всего пугает что? Что через какое-то время появится Медведев, который, во-первых, скажет, денег нет, ребят, но вы держитесь на все вот это вот. Ну нету денег,
ну,
а
нет,
вы держитесь.
Идет. Ну нет,
да. Вот. Во-вторых, что меня еще больше пугает, да, и это, пожалуй, самое страшное. Вы
да.
помните, да, что где-то с 9 или 10 года в администрации президента было принято такое решение о том, что дата исполнения поручения президента является датой подачи об этом докладной записки.
Ага. Так, да. Этого я не помнил, я
это
не знал этого.
Это во времена Медведева было принято такое.
Да.
Если
да.
я не ошибаюсь, по-моему, это Дворкович пропихивал.
Да. Вот. Да.
Вот, и вот, ну вот представьте, да, и вот почему, то есть, собственно, в чем возник вопрос с майскими указами еще 2012 года. Докладные записки были.
Да.
Их было написано, значит, разработан план, значит, намечены мероприятия,
да.
назначены ответственные и так далее, создана комиссия, да?
Да.
И тут вопрос, ребят, а где исполнение? Ну как, вот оно.
Где, где исполнение, где?
И на 84%.
А, то есть, сама подача справки, это и есть исполнение?
Да, да, да. То есть сама, ну и это у нас, согласитесь, отсюда у нас все практически так и идет, да? То есть когда отрапортовали, что вот сделано, там трава не расти.
Да.
Она и не растет, собственно говоря. Но вот доложено-то.
Я понимаю, вот, я понимаю, я понимаю. Нет,
и я
боюсь, тоже.
Вот...
Я тоже слышу, как вы справедливо говорите, я слышу лет 50 одно и то же. Алло, здравствуйте, да. Ну и ну и что-то же делается, что-то же делается. Владимир, здравствуйте.
Да,
да, как вы?
Тепло. Как раз про ракеты. Вот
заканчиваю. Да, прошу вас.
Оборонная, очень интересная.
Да.
Как куча военной техники.
Нет, ну скажите, что это беспрецедентно. Вот эти вот платформы, которые будут сбрасывать с подводных лодок, то есть когда подводная лодка, например, условно говоря, да, она выходит из той же Совгавани, идет, так сказать, в Охотское море, под не знает чего, и где-то раз и положила штучку. Опа, и все. Или сама ушла в другую сторону, а уже тогда включает музыку, сильные двигатели, чтобы все слышали, что она уходит. Почапала. А эта подводная хрень начинает летать вокруг Земли, всюду во впадинах и так далее. Ну, это же серьезная вещь.
Не, это все сказки.
Почему?
К сожалению. Ну, или
да?
к счастью. Да, ну, потому что, ну, во-первых, смотрите, значит, вот создание комплексов, что называется, знаете, есть такое у нас в просторечии у этих гражданских шпаков, называется
да.
«мертвая рука». Комплекс.
Да, 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 да.
По промышленности гражданской называется он периметр комплекс, а у военных
да.
по-настоящих называется командная ракета. То есть это, так сказать, если уже все разрушено, то ставят ракеты и отдает пуски на оставшиеся уцелевшие
да.
ракеты без участия человека и командных пунктов. она была, как бы там есть, работает. Значит, теперь вот эта штуковина, да. Я бы ее назвал тогда мертвая нога. Потому что она там где-то под водой, внизу, и тоже лежит, ждет своего часа, и когда наконец-то все друг друга наконец уничтожили, и Россия, да. Нет, и все уже в раю, и тут, значит, Америка вся взлетает на воздух, потому что возле Йеллоустонского вулкана взорвался этот подводный Посейдон.
Вот-вот, вот.
Да, но это говорит о том, что создание комплекса вот такого непременного возмездия говорит о том, что нет уверенности, возможности и способности защитить себя существующими средствами. И есть боязнь, что
нападут. Подождите, сейчас, а вот я чуть-чуть медленнее. Значит, то есть боязнь, что нападут, и тогда... Но если сама не... Но если есть само возмездие как таковое, то и не нападут. Да. То и не нападут. Например, вы хотите на меня напасть. Нет, а вы хотите на меня напасть. Я говорю, Владимир, фишка такая. Вы меня побьете, убьете, все сделаете, все. Но через два дня вас шарах и все.
Ну что? Да, так вот.
Тогда не надо нападать.
Да. Дело в том, что как бы есть такая хорошая поговорка. История не терпит сослагательного наклонения.
Есть такое с историей,
так вот, да. Политика, почему-то у меня такое ощущение, что политика последняя Советского Союза и России последняя, она сводится именно к сослагательному наклонению. Почему ввели войска в Афганистан? Ну, а для того, чтобы вдруг там не появились американцы. Они могли бы появиться? Ну, наверное.
Если бы могли бы, то могли бы, да.
Да, на всякий случай туда въехали. Значит, зачем пошли в Сирию? Ну, чтобы, так сказать, там не народился мировой терроризм. А он народился бы, а что-то знает. Ну, въехали. Теперь, нападут или не нападут? Давайте сделаем. А вот когда сделано, то возникает очень большой соблазн бабахнуть первым, чтобы уж точно не сделали. Ну, могут же сделать.
Кстати говоря, это повышает вероятность, что не сделают, если бабахнуть первым.
Вот.
И это повышает, это повышает. Это
повышает, да. А то, что как бы подлетное время, ну это же было всегда. Ракеты с баллистическими, подводные лодки с баллистическими ракетами были всегда. Они всегда были в океане, в нейтральных водах. Время подлетное там 12 минут было. Что поменялось-то вдруг? Из-за чего такой страшный энтузиазм?
Нет, потому что я сейчас скажу. А они приобрели лицо некое ангелов смерти, я вам объясню. Потому что ведь есть же люди... Вот, Владимир, у вас есть секунда? Вот есть, да, люди, конечно. Есть люди, людям свойственно... Вы знаете, что, по крайней мере, было два... В истории Холодной войны было два случая в американской армии, когда американские офицеры отказывались расчехлять красную кнопку. Ты знаешь, Эль, да? Ну, два случая. Такие, отказывались. Не так отказывались, как начинали переспрашивать. То есть сделали нерегламентные поступки.
Боевых расчетов, не способны выполнить команду, начинают звонить наверх. Сам свидетель.
Ну да. Но американцы, причем, два было случая, когда им говорят, красную кнопку открыть. Они такие начинают звонить, говорят, слушай, а это что, правда, что ли? Ну, то есть, это же все подлетное время идет, понимаешь, да? Потом они звонят, там говорят, слушай, там они с ума не посходили. То есть, как бы начинают выяснять.
Да.
И это значит, что подлетное время еще увеличится, еще, ну, в смысле, проходит. Да. Ну, хорошо, значит, по-настоящему вот лицо смерти у роботов, оно такое, что оно перещелкнет, и все, оно не будет звонить наверх, ничего не будет делать.
Не будет, да.
Да. Но вот это значит, что это круче. Это круче.
Большой интегральной микросхеме, самой большой российской микросхеме в мире. И все, и он бабахнет.
Бабахнет, да-да-да-да-да, тем более, что это будет китайская микросхема.
Да-да-да, и потом доказываешь, что ты не об этом думал.
И как не бывало, сразу чисто радиоактивный пепел кругом. И мы такие рассказываем, знаете, на самом деле... Там перемкнуло между двумя модулями. Ну, это...
Сами-то мы не виноваты, это сказать.
Не, абсолютно, не абсолютно, абсолютно. Просто перемкнуло. Может, отсырело, да, может, отсырело. Там же вода в океане, а вода и поэтому.
А? Тем более, этим подводным комплексом им управлять невозможно, Сергей. Мощности не хватает, чтобы им управлять на территории. Это такой.
Я понимаю. Спасибо вам огромное. Но все равно он страшно.
Удачи.
Все равно, как-то, как-то это бодрит. Все равно это бодрит новости. Десять часов 36 минут, четверг, 21 февраля, радио «Говорит Москва», программа «Подъем», Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Поехали. Доренко, доброе утро.
Смотри, Samsung, можно про Samsung два слова сказать, товарищи, вы знаете, что я перешел на Samsung, когда, сколько, не помню, что это, дней 10 уже, да? Не 10.
Да,
не 10. Зловещие. Нет, не 10. Значит, зловещие предсказатели позорные. А все время говорили мне, что я не продержусь больше 2 дней. И это правда. Я в предыдущие 3 перехода на Samsung держался ровно 2 дня. Ровно два дня, после чего мне приходилось его дарить. Значит, в этот раз я спокойно держусь 10 дней и продержусь больше, и продержусь сколько надо. И возьму на Snapdragon американский Samsung, который не этот, который приведут в Россию продавать. Нет, это я не куплю. На Exynos. На Exynos мы не берем. Мы берем только 12 гигагерц скорость. Топовый. Десятку плюс. Но вот этот вот складывающийся смартфон я не буду брать.
Почему? Мне интересно.
Интересно.
Ну?
Во-первых, он будет... Сейчас объясню. Во-первых, он будет... Значит, наверное, толстоват. Он будет как Psion. Psion. Старики знают, что такое Psion. Молодые не знают. Ты знаешь
Psion? Зато как эффектно Psion. Вы его будете Ты знаешь, раскладывать. Знаешь, Psion или
нет? Это была английская фирма, которая выпускала такой телефон-раскладушку, которая раскладывался вот так. Ну, как понятно, да? Psion. Вот, потом купил кто-то из скандинавов эту фирму и запорол, и все испортили. Значит, но у меня был Psion. И даже не один, а два, по-моему, разных. Поэтому я думаю, что я вот эту раскладушку, ну, я возьму ее в руки подержать, но если она мне покажется толстенькой, то я не возьму ее, нет. Зафига мне надо, тогда лучше планшет таскать. Но если она раскладывается в планшет, в полупланшет, извини, если она раскладывается в полупланшет, окей, тогда что я должен, зачем мне нужно? Мне достаточно 10+. 10+, берем и точка. Причем не 5G, а вот этот, который сейчас первый выйдет. Но 12, почему? Но 12, 5G не берем, потому что мы хитрожопые. Объяснить почему?
Давай.
Потому что на 5G расход энергии в разы выше. То есть он будет поедать самое себя. И для того, чтобы 5G работал сколько-нибудь сносно, сколько-то часов подряд, они должны будут вшарашить туда нереальную батарею.
Но они кроме же вроде того, быстро заряжаются.
Это правда. Но кроме того, 5G... этот телефон. Кроме того, что он будет жрать батарею, как сумасшедший, мы не точно понимаем, какой у него SAR, излучение, которое в мозг твой бьет. SAR. Мы точно понимаем, что у сегодняшних Samsung SAR в 5 раз лучше, чем у Apple. Ну, чем у iPhone. В 5 раз. У сегодняшних. В 5, в 3. Там зависит от модели.
Это значит, приятненько.
Это приятно. Но если будет 5G, мы не знаем, если он будет с такой скоростью фигачить. Если он будет, если он как бы будет как электростанция какая-то переносная, лупить там, не знаю, я боюсь, я не знаю. Я хочу, чтобы сначала, пусть умрут первая тысяча, пусть умрет первая тысяча человек, каких-то угольков, ветерков, белок, стрелок, так сказать, а потом уже за ними и я. Договорились? За ними, вот придется уже за ними мне в обозе въехать. Но я теперь подумываю о том, что не раньше дня космонавтики у меня все это будет. Значит, три камеры... Послушайте меня. Пока мы делаем ракеты. И правильно, мы хорошо делаем ракеты, потому что ну, мы как бы другие. Мы витязи чести, мы рыцари. Мы рыцари справедливости. Понимаете? Корейцы нет, они не такие. Они думают о чем-то более приземленном. Например, о Samsung. Они сделали три камеры сзади.
Зачем? Причем,
я тебе объясню. Потому что твой глаз... Вот ты человек. Ты похож к окну. А я тоже подхожу с фотоаппаратом. Но у меня повязка на глазах. Вот смотрите, мы делаем опыт. Я подхожу с повязкой на глазах к окну, а ты подходишь с глазами. У тебя нет камеры, у меня есть. Потом мы сравниваем. Я видел что-то за окном, и ты видела что-то за окном. И мы видим разные вещи. Потому что если камера снимает, вот она сняла, да? А твой глаз многократно сфокусировался. Вот отличие зрения. Что делает сейчас Huawei? Что делает Samsung? Он следует как бы за твоим зрением. И твое зрение многократно сфокусировалось. Она вот сейчас из окна проверила, как видно Сити, Москва-Сити. Чуть-чуть видно, чуть-чуть, ну там во мгле. Оно проверило какие-то яркие купола, твое зрение. Оно посмотрело во двор и так далее, и так далее.
Да, все движение это... снега оценило.
Абсолютно верно, абсолютно верно. И все это ты делала, не ворочая шеей. Ты делала это, потому что твой зрачок так устроен. Он многократно сфокусировался. Понятно, да? На разных этих самых расстояниях. А камера дура. Она вот как есть лупанула. Где она там сфокусировалась? Черт я знаю. Поэтому современные телефоны выпускаются. Huawei Pro Mate 20. У него там сзади, по-моему, тоже 3 или 4. Мы видим 4, но, по-моему, один из них измеритель. А 3 камеры. там камера. Средний, сказать, на среднюю дистанцию, на дальняк какой-то такой, телефото, и на макро, который широкий такой, широкофокусник. Угу. Да? И дальше он, как компьютер, сам решает, что именно он увидел бы. Больше того, я сейчас скажу странную вещь, которую я понял из обзора, но я не понял ее до конца. Он еще и, гад, обучается.
Ух ты.
Он еще и обучается. То есть этот компьютер, подлюка, он не просто думает, как если бы был человек, а он еще и обучается, тварь такая. Это что-то такое, как бы робот, понимаешь, который начинает обучаться. Если ты постоянно снимаешь там bird watching, например, ты снимаешь дальнюю птичку какую-то, он начинает телефото снимать. А если ты все время на макро, то он предпочитает макро. Он начинает обучаться, как коробка передач в твоей машине.
Слушайте, коробка... может быть, уже пора опасаться этого
адаптивно,
телефона?
Они адаптивно обучаются. То есть так, как коробка передач в твоей машине обучается, так же обучается эта окаянная камера. Ты понимаешь, в чем дело? Это потрясающе. Значит, на 10+, кроме этого, две камеры, которые будут смотреть на селфи, тоже значит, рассчитывать, с какого момента она уходит в рыбий глаз, с какого момента и как она работает. То есть, если сколько там лиц, какие-то лица на периферии могут размазаться же, да? Если она в рыбьем глазе, то по центру более-менее нормально, а на периферии размазываются лица, вытягиваются, как бы так сказать, в сторону, понимаешь? Mm-hmm. Ну, вот. И камера увидит, что глаз, например, много, и там лиц много, оценит их как лица, и не станет их размазывать. Она их соберет назад снова. И так далее. Это просто компьютер самообучающийся. Потрясающая вещь. Удивительная. Я просто пьянею от всех этих обзоров. Это все вчера произошло. Это удивительно.
94-й пишет, что он пользуется 3 месяца S9+, и из-за изогнутого экрана защитные стекла вылетают, как семечки. Очень непродуманный, раздражающий. 6 штук заменил, и всегда дома 1-2 стекла держу.
Значит, ребят, защитных. Не, просто выкинь их однажды, и все. Надо выкинуть эти защитные еще. Стекла надо просто выкинуть. Ну, взять и выкинуть. Найди себе силу воли и выкиньте их, и все. И возьмите чехол, который будет тогда уже книжкой. Если у вас бзик, что вы разобьете стекло, возьмите чехол-книжку на Самсунге, которая ставится элементарно, чехол-книжка. Это всегда был их пунктик. Они в старые времена не снимали заднюю крышку. И вместо них ставили чехол-крышку. Вместо родной крышки Самсунга задней ставился чехол-книжка. Значит, это всегда было их фишкой. Поэтому возьмите спокойно и ходите, если вы боитесь разбить стекло. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Анатолий, Москва.
Да, Анатолий.
Здравствуйте.
Но какие могут быть Самсунги, когда самый величайший избранный всем народом Руси вчера выступал?
Да.
19 лет к ряду одно и то же говорил, и я хотел бы пару слов о его выступлении.
Ну, скажите, просто нет, я просто, вы знаете, мы полтора часа этому посвятили.
Ну, просто два слова.
Ну, два.
Я, конечно, не смотрел.
Не смотрел, интересное человек, дело.
Но я посмотрел в интернете.
Да.
И самое удивительное, что меня порадовало, если у вас хватит мужества, Сергей, Эльвира, прочитать комментарии под видео «Россия-24» хотя бы, вы поймете настоящий...
Ну, я думаю, что их отредактировали, я думаю.
Нет, еще нет, сегодня смотрел. Да. Лайков поднаставили, но вчера вечером я смотрел. Ни одного я читал подряд... Нет хорошего комментария. Дизлайков.
Сколько вам лет?
Миллион.
Сколько вам лет?
Мне 37.
Ну, послушайте. Значит, а может быть такое, что это адресовано не вам, условно говоря?
А кому адресовано, скажите?
Людям так благодушным каким-то.
Каким благодушным? Вот я там уже оставил комментарий, я против.
Неблагодушный.
Я сознательно оставил комментарии, такие же люди там оставляют.
А я вам хочу сказать, что тем не менее, большинство в России, большинство тех, кто пойдет на выборы, например, завтра, завтра сделаем.
Одну ремарочку. Давайте. Моя мама 65 лет, проголосовала за Путина, сейчас в нем разочаровалась после пенсионной
реформы. А где она живет, в Москве или?
Она живет в Райчихинске, где за 19 лет правления Путина рядом с Китаем, это в Благовещенск, да?
Да.
Не построили ни одного здания. Люди как жили, я туда приехал с братом хоронить по раку 2 года назад. Я посмотрел, и за 19 лет
Вот люди там голосуют, ума вообще нет. Не построено ни одной дороги, ни одного здания.
Но они голосуют, но они голосуют. А знаете, почему они голосуют?
Сейчас они разочаровались, вот эти даже люди, которых мозгов нет, они разочаровались. К сожалению, моя мама тоже была без мозгов.
И ничего страшного, вот они разочаровались и снова бы проголосовали. Я вам скажу, почему.
Нет, уже нет, вот почитайте комментарии.
Лишь бы не было хуже, лишь бы не было хуже.
Раньше всегда за Путина были хорошие комментарии, сейчас их нет. Вот прочитайте.
Ну, не знаю, не знаю. Я просто думаю, что он обращался к более... Хорошо, хорошо. Ура, спасибо, Благовещенск.
Большое. Хорошее радио,
да, самое лучшее. Спасибо. Слушай, это Благовещенск. Значит, Благовещенск. Там действительно очень... Там интересная рыба. Черт, я вспоминаю Благовещенск. Там хорошее пиво. Там изумительное пиво. И там у них теперь космодром еще. У них космодром, пиво, великолепное пиво. И у них есть хэй-хэ. Ты не поверишь.
Хэй-хэ?
Хэй-хэ. Хэй-лу-дзян. А у них напротив, через речку, есть цивилизация. Китайская, с китайской, но это практически все равно. Это все равно наши. Наши. Там китайская, они ездят туда на выходные просто. И на пенсию переезжают в Хэйлудзян. Хэй-хэ, провинция, хэй-хэ. Ну вот, значит, нет, правда. Я все-таки возвращаюсь, послушайте меня. Ну почему вы не хотите восхититься творением рук человеческих, гением человеческим? В данном случае я говорю о презентации Самсунга. Я абсолютно, абсолютно ни копейки с них не имею, никаких льгот, ничего, абсолютно, вы поймите. Но я восхищен гением человеческим. Не знаю. Алло, здравствуйте. А, здравствуйте.
Здравствуйте, позвольте...
Здравствуйте.
...многодетному... Алло.
Да, прошу вас.
Сергей, Москва. Значит, да. По поводу вчерашнего, простите, я вернусь.
Давайте, давайте, давайте. Я чувствую, что мои восторги с Самсунгом не катят абсолютно. Да.
Очень долго я пытался дозвониться.
Да,
я
прошу вас, прошу вас.
Многодетный. В Москве вчера я был.
Многодетный — это как очень... Три,
да, есть.
Да, какие-нибудь 500 лет назад вы бы считались малодетным, наоборот.
Да, я вчера был очень рад, когда услышал вот эту всю... историю про 450 тысяч и все остальное.
Да.
Я не смотрел, мне знакомые позвонили, рассказали. Вот. Более того, я своей теще сказал, что Путин все-таки молодец.
Да.
Все время с ней битвы по этому поводу. Что все-таки про нас думают. Но моя радость длилась недолго, потому что через несколько часов я узнал, что мы, как обычно, не проходим по...
А что это, почему?
...критерии. Потому что третий ребенок у нас рожден в 2016 году.
Потому что... А надо?
19.
А, то есть кто сейчас вот как бы проведена черта, и вот от сих только считается, да?
Ну да, как я понял, да, я специально везде искал вот этот момент в интернете, и есть много групп многодетных семей, где пишут, что чем наши дети хуже рожденных 19-м годом, поэтому это то же самое, как по федеральному закону положено землю всем многодетным, но в городе Москве земли для многодетных нет.
Нет.
Вот как всегда, как бы государство все, смотрите, каким хорошим мы все даем, да. Но на деле мы, как всегда, ничего не получаем.
Ну кто-то получает. Ну кто-то.
Ну кто-то, кто? Вот то была молодая семья, мы никогда не проходили. Там очень много надо было пунктов, чтобы попасть в поддержку молодой семьи. Там возраст, там 10 лет прожить в Москве, там и так далее. Там, и всегда все хорошо, но есть одно но. И вот наше государство... Вот,
еще потом... Путин интересную вещь сказал. Путин сказал, что не надо ходить обивать пороги. Ну, это, скажем, очень стыдно, и многие не идут на эти унижения. А потому что, значит, надо, чтобы чиновники сами вас нашли. Понимаете, в чем дело? Сами нашли, сказали, смотри, брат, мы пришли вот с деньгами все.
Да, вы знаете, у нас есть только, мне кажется, даже в некотором роде страх перед чиновниками, потому что это машина, перед которой мы, мы бессильны.
Да. Нет, конечно, они, так сказать, у вас не такая прическа, у вас то... Нет, что-нибудь да придумают, конечно. На самом деле государство...
У меня возникает такое впечатление, что надо согласовывать графики деторождения с посланиями. Президента.
Нет, ты же не знаешь, в каком именно послании.
Вот
в предыдущем-то не было, в предыдущем-то не было.
А я послушаю. Угу, и... Сказал, значит, быстренько начну работать над этим. После следующего опять скоординирую свои действия.
А, то есть первое, потом второе. То есть надо пропустить.
Буду прям под дату буду, да.
Сколько-то надо поступить послание. Я не понял. Ты с работодателем не хотела бы договориться о том, что ты потом уйдешь и начнутся эти все бесконечные декреты?
Работодатель поймет.
Что он поймет? С какого,
ну, знаете,
нафиг
какой
нам
он у меня прекрасный человечник.
Что ты говоришь?
Да, великолепнейший.
Чистая сволочь. Циник,
просто.
циник. Чистая сволочь. Смотри, человек работает, начинает мне тут про послание. Так,
внешние все, впечатления.
Хватит, не надо все. И в Африке тетки нарожают, не надо. Планета не останется без населения. Можно успокоиться? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, знаете, хотел в продолжение разговора привести вам пример по социальной поддержке многодетных, как это выглядит.
Да.
Я москвич, вырос, всю жизнь прожил в Крылатке, нашел себе жену из Польши, привез ее, родила троих детей. И начинается, значит, материнский капитал не положен.
Да.
Иду в Сбербанк, льготная ипотека.
Почему?
Потому что жена иностранка.
Ага.
Значит, иду в Сбербанк, льготная ипотека для молодых семей до 35 лет не положена. Жена иностранка. Понимаете, вот как русские дети, я москвич, да, вот супруга, чтобы получить гражданство, это целая история, понятно, это очень долго и нудно,
да.
И очень дорого.
Да.
И Вот так это выглядит.
Скажите, просто, а она у нее какие-то корни русские или украинские? Какие-то корни?
Нет, Польша, вот из Польши.
Полька? Чистая полька?
Чистая полька, которая живет в России, понимает, как ей здесь, с одной стороны, нравится.
Передайте ей привет.
Обязательно.
Потому что у меня моя прабабка Нина Дубницкая тоже приехала из Варшавы, и горе здесь мыкало ужасно.
Но здесь еще видите, как потом... Мне многие поддерживают, что социальная карта, да, она одна на одного родителя, удостоверение многодетной семьи, одно на всех. Получается, оно валяется, ты им не пользуешься.
Да.
Вот это же, ну, это же элементарно, можно все подкорректировать, подстроить. Модель поддержки, она очень простая. Ее нужно просто развивать и работать над ней.
Я адски благодарен своей прабабке, что она сюда приперлась, но она, кажется, была unhappy. Передайте привет вашей. Нет, ну правда, нет, ну серьезно говоря. А? У меня прадед служил в Варшаве. И там закадрил эту полячку, польку, Нину Дубницкую. Вот так. И она приперлась сюда, и это же ужас один. А? Ну, правда, он сделал так, что она все время была занята. Она родила 10 детей. 10. И у нее, собственно говоря, кстати, мужик правильно понял, что делать ей тут нечего, значит, надо рожать. 10 детей.
А где она жила?
Они жили около Одессы.
О, ну, знаете, там еще даже очень приятно.
Село называется Соше-Островское. Она потом нашла, была Островская, была помещица, с которой вместе они вдвоем, две польки на всю деревню, они, на село, они создали цех по белошвейкам, вот эти белошвейки. И, значит, но пришла революция, Островские смылись, и все, ужас какой-то. Нет, ну все, а видишь, у него жена полька, которая поехала сюда. Я бы на ее месте не поехал. Но теперь отговаривать поздно, она уже в Крылатском. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да, немножко не в тему по тому вопросу,
да.
Насколько хорошо живут люди.
Давайте.
Значит, вчера вечером в 19:30 на Ленинградском шоссе от метро «Сокол» была пробка до самой Химок.
Да.
Все это дело закончилось тем, что ДПС на Химкинском мосту переградил 4 полосы, а оставил всего одну. То бишь, люди стояли полтора часа...
А зачем они это сделали? Там же наверняка какая-то мудрость была в этом, нет?
Ну, конечно, была мудрость. И вот насколько хорошо, насколько живут люди...
Да, я знаю, нет, ну, пожалуйста, нас тут слишком много собралось, а получается в России так, город один, и в нем слишком много людей, а переехать в другой нельзя, потому что не сравнишь ничего с Москвой, понимаете, в чем дело, вот и все, ну, так.
Я
так,
понимаю.
Нас много.
Да, насколько поставили, что одну полосу оставили на Ленинградском шоссе, на выезд на Химки.
А я вам про этих скверных уродцев другую вещь скажу. Еще когда сходишь с третьего кольца в сторону Вернадского, вот с третьего кольца в сторону Вернадского здесь есть, да? Значит, можно сказать, там три ряда. Эти орлы ставят две свои машины, забирая два ряда, оставляют один, устраивают полный пердемонокль, просто идиотничают. Еще, знаешь, расставив ноги, выходит на нашу эту полосу, единственную оставшуюся, становится как фашистский полисмен, расставив ноги, как будто, и может, они американских фильмов насмотрели, еще чесали бы у себя в паху, понимаешь? И еще там не дает проехать скотина. То есть один ряд оставил, и выходит, расставив ноги, руки за спину, типа «я хозяин». Чтоб вы, твари, были все сдохли. В хорошем смысле, правильно? Я сейчас никогда...
Да, в хорошем смысле. Хорошего вам дня.
Да, да, и вам. Ну, ты понимаешь, что дело?
Ужас.
Два ряда забирают из трех, после чего последний тот ряд, который остался, они его тоже забирают. Он выходит и показывает: я король. Ну на, помочись мне на капот тогда, если ты король. Ну давай, сделай, что ты хочешь, тварь. Понимаешь? Ну я спрашиваю, вы помогать пришли или мешать? Зачем вы это делаете? Ну, уроды. Ну все, извините, это я отвлекся. Да, продолжаем. Сейчас я опять любезность наберу. Ах, как мы, какие мы любезны, да. Поехали, здравствуйте, да.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Здесь вчера после, значит, брали интервью Силуанова, после, значит, речи с Путина.
Да.
И сказали, как вы будете решать проблемы с финансированием, то, что он сказал. Вы знаете, он сделал такой вид, как будто он хотел сказать, что откуда бабки.
На косевыкусе у него лицо было, весь...
Да, у него лицо было такое, блин, как будто, значит,
понятно. На косевыкусе. Слушайте, а вы видели прикол? Это показывали в инете. Значит, было, за Силуановым бежала гигантская толпа журналистов.
Да.
И они снесли Терешкову. Вы видели, как они Терешкову снесли?
Нет, я Терешкову не видел, там жена свалила.
Это очень смешно, слушай. Они, я сейчас расскажу. Силуанов идет, mm-hmm. и какой-то крендель берет интервью у Терешковой. Сидит Терешкова, ну все, тетенька, все. Вдруг, значит, за Силуановым, как будто он комета, как горизонт событий какой-то, понимаешь, несется толпа таким конусом журналистов. И они захватывают Терешкову и уносят. Куда-то уносят и все. Уносят физически.
С ума сойти.
Да, значит, потом какое-то время замешательство. Что такое пустой кадр? Снова появляется Терешкова. А сколько-то ее пронесли и выкинули. Вот, потому что Силуанов настолько интересен, а Терешкова... Вы простите меня, мадам, я не против вас, нет. Я очень интересуюсь Терешковой. Но я понимаю, насколько это факультативно, никому не нужно, это Терешкова, понимаешь? Скажите, что вы думаете о послании? Она такая, ее выносит толпа такая. Очень смешно. Ладно, в движение.
Подъем. В движении.
Так-то еще все равно все окрылены, я в особенности. Значит, и мы вот, кстати, дарим друг другу это чувство окрыленности.
Воспарили над действительностью.
Да, нет, почему? Наоборот. Вместе с действительностью воспарили. Воспарили и почувствовали эйфорию. Так, говорится, общая загруженность по Москве 6 баллов. Кутузовский проспект из центра 4 балла. Можайское шоссе в центр 7 баллов. А куда они же не деваются? Рублевское шоссе 3 балла. Звенигородка 1 балл. Звенигородка по-прежнему, послушай меня, этот город ужасен. Он полностью антигуманен. И Звенигородка дерьмо собачье. Но при этом посередине всеобщего развала Звенигородка, тем не менее, показывает 1 балл. Это все наши люди. Я люблю тебя, Звенигородочка, родная, Новая Рига. Отлично, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 21 февраля.
Подъем.